Финдроид. Гнев Империи. Книга 4. Глава 1. Со смертью красных священников и бегством Белого закончилась и битва. Почему солдаты решили отступить, мне неведомо, но подозреваю, что таинственный кукловод, который стоял за ними, будь то Рубцов, Мальцев или Беспалов, решил, что терять оставшихся людей в безнадежной попытке меня прикончить бессмысленно. Умное решение, тем более и я сам уже малость подвыдохся. Пусть энергии мира у меня теперь было достаточно, а вот накопленный гнев я израсходовал прилично. Только, кажется, вдоволь его накопил, а вот его уже и нет. А еще сегодня была опасная ситуация. И остается либо каким-то способом запасти еще больше энергии бури на случай повторения схватки, либо придумать способ, как не лишиться большей части сил. Но это потом. Я тряхнул головой и провел рукой по мокрым волосам, оглядывая разрушения. Самое забавное, что, несмотря на все, центральное здание гостиницы было самым целым из окружающих. А вот строениям рядом сильно досталось от магических ударов. Но даже так, учитывая, в какое месиво превратился фасад после обстрела, уверен, что на ремонт уйдет целое состояние. Одно из зданий даже горело, развеивая ночной мрак, и что-то я не слышал вой пожарных сирен. Так, глядишь, и полностью сгорит к моменту, когда кто-нибудь явится. Но мне плевать. Как и на целую груду трупов вокруг, большую часть из которых убили мои товарищи. А вот и первый неприятный сюрприз. Центральный вход оказался выбит. Правда, непонятно, магией или взрывчаткой, но сразу видно, как обуглился пол и кучу мелких щепок, так что выбивали точно не руками. Внутри также обнаружились трупы, но немного. Я двинул дальше, дошел до лестницы на второй этаж. Там должна была находиться еще одна баррикада, но и ее там не обнаружил. И вновь те же обугленные следы. Кто-то, возможно, маг, просто сносил их одну за другой. Я поднялся выше и обнаружил еще следы схватки, гораздо более ожесточенной. Все стены были изрешечены пулями и, разумеется, новые трупы. Двинул дальше, прислушиваясь, зашел за угол одного из коридоров и толкнул ногой дверь, вскидывая пистолет. Дверь распахнулась, и я увидел Таню за трапезой. Она склонилась над вражеским солдатом и неторопливо сосала кровь у него из шеи, но при моем появлении немедленно прекратила.
«Ох, Дима!»
С некоторой досадой и смущением сказала она и как-то даже деликатно отступила от тела, доставая из кармана платок и вытирая губы.
«Пьешь, значит?» – покачал я головой, убирая оружие, на что она виновато улыбнулась. «Еще не жалеешь о своем решении?»
Я ожидал сомнений, но девушка посмотрела мне прямо в глаза.
«Нет, я была сегодня очень полезна, так что мне не о чем сожалеть. Может, я и вынуждена теперь пить кровь, но это сила».
Я увидел, как тень у ее ног колыхнулась.
«И сила этого тела полностью это компенсирует».
«Хорошо, будешь пить кровь моих врагов. К счастью, для тебя их много, но что будешь делать с солнцем? Как ты собираешься учиться дальше в лицее, будучи вампиром?»
«У меня есть это», — сказала Таня и вытащила из другого кармана золотистый кругляшок чуть больше монеты на цепочке.
При виде его я нахмурился, подошел ближе, и девушка без вопросов дала мне его осмотреть. Артефакт, причем очень и очень сложный. Магический контур у него был открытый и хорошо видимый, но то, насколько мал предмет и насколько большую и сложную конструкцию вмещал, и удивляло меня.
«Что это?»
«Фламелия дала. Она называла его амулетом ходящего днем. Для нее самой он слишком слабый, а вот я, пока его ношу, смогу не бояться солнца. И если тебе интересно, то я уже испытала его. Прошлась по улице днем до того, как прийти сюда. Как видишь, цела и невредима, никаких ожогов».
Я вернул его Тане и вновь покачал головой.
Хотелось прочитать ей большую нотацию насчет того, как глупо она поступила, превратившись в чудовище, но... Какой в этом теперь смысл? Она уже им стала, и теперь нужно думать, как быть дальше, а не корить ее за этот глупый поступок. И все же теперь мне нужно будет внимательно за ней присматривать. Убедиться, что она действительно себя контролирует и не вскроет глотку кому-нибудь из лицеистов. Вот же Фло. Вроде и помочь хотела, а по итогу докинула мне проблем.
«И когда тебе снова нужно будет поесть?»
«Сложно сказать, учитывая, что я слишком мало времени нахожусь в таком виде. Думаю, дня 4, может, даже 5, но точно не больше недели. После этого мне будет сложно себя контролировать».
Я досадливо почесал затылок. «Вот же ж!
Ты закончила!» На всякий случай уточнил я и, дождавшись утвердительного кивка, пошел к лестнице, ведущей на 3-й этаж.
«Кстати, а почему ты мокрый?» — заметила девушка.
«Да так, не обращай внимания», — скривился я. Самым неприятным в этом было даже не то, что промок костюм, а что мокрой была обувь, отчего я теперь нелепо хлюпал при каждом шаге. На 3-м этаже меня уже ждали. Стоило появиться, как тут же несколько стволов оказались нацелены мне в голову, но спустя несколько секунд послышались облегченные вздохи.
«Есть кто внизу?»
— вместо приветствия спросила Ворошилова.
«Нет, отступили».
«Хорошо, да, хорошо».
С некоторым облегчением высказалась она, после чего стала раздавать приказы своим людям.
«Мы уходим, и вам задерживаться не советуем. Вдруг они передумают?»
«Не так быстро», — покачал я головой. «Кто-то знал о нашей встрече и сообщил моим врагам. И теперь мне очень интересно, кто бы это мог быть».
«Это не мои люди»,
— тут же фыркнула Ворошилова.
«Я всецело вам предан, господин инвестор»,
— тут же заголосил Золотник, и я перевел взгляд на девушку, что пришла вместе с ним.
«И она тоже». «Это моя дочь, она помогает мне с делами. Возраст, знаете ли, дает о себе знать».
«Намекаете, что это я?» —
прорычал нынешний глава Ларцевых.
«Мой брат за решеткой ожидает казни за измену, мой род под ударом. Я до этого момента даже не знал, навстречу с кем иду. Племянник ничего не сказал по этому поводу».
Я окинул присутствующих внимательным взглядом. «Основная проблема в том, что я так до конца и не знаю, кто организовал это покушение – Беспалов или Рубцов. Наличие богатырей указывает на первого, но и старый глава тайной канцелярии далеко не дурак и имеет большие связи. Уверен, достать пару этих боевых машин вполне в его власти. Но возвращаясь к присутствующим. Ворошилова. Могла ли она меня сдать? Все зависит от выгоды. Если за всем стоит Беспалов, то он вполне мог пообещать вернуть полные права на шахту и снять другие претензии. Рубцов же, в свою очередь, мог пообещать ей полное содействие вместе с Беспаловым, что тоже многого стоит. Да и не обязательно сдавать именно ей. Это мог сделать один из ее людей, например, Бронников, учитывая его связь с Валентиной Сергеевной, секретарем военной кафедры лицея. Но, как я уже отмечал, слишком очевидно. Он бы не послал его, поскольку я его уже знаю. Дальше Золотник. Мог ли? Да легко. Он подчиняется только из-за страха. Но в таком случае моя мать может быть в опасности прямо сейчас, ведь именно Золотник посоветовал мне ее никуда не перевозить. И если она все еще в Черноморском поместье, то вряд ли он меня предавал. И последний Ларцев. С одной стороны, человек, которого я не знаю. Который легко может действовать из каких-то интересов и быть тем самым удобным предателем. Но с другой, он ведь правда не знал, с кем встречается. Конечно, его могли перехватить и заставить сотрудничать, но тоже выглядит притянутым за уши. Так кто же именно меня предал?
«Кто-то меня предал». Громко и четко сказал я. «И, к сожалению, я не могу просто сделать вид, что ничего не произошло. Я должен знать, что вам можно доверять».
«И что же ты сделаешь?»
— спросила Ворошилова, и ее люди тут же взялись за оружие.
«Допросишь каждого из нас?»
«Нет, я поступлю проще». С этими словами я снял с лица маску, слыша позади удивленный вздох Тани. Да и Бронников удивленно вскинул брови, увидев мое настоящее лицо. Выходит, он не знал. Но как бы то ни было, в маске больше не было необходимости, по крайней мере сейчас. Да и... подозреваю, что личность инвестора теперь скомпрометирована, и мне придется использовать в будущем другое лицо. Каждый из присутствующих принесет мне клятву верности.
«Что за бред?» — фыркнула убийца магии. «Клятва?»
«Не абы какая клятва, а магическая».
«Я убийца магии», — напомнила Ворошилова. «Магия против меня бессильна».
«Это сработает», — заверил я ее, после чего обратился уже ко всем присутствующим. «Теперь каждый из вас подойдет ко мне и поклянется верой и правдой служить Дмитрию Старцеву. Не действовать против его интересов, не лгать ему, не угрожать ему или его близким, исполнять его приказы. Взамен я обязуюсь быть справедливым сюзереном, заботиться о вас и ваших интересах, насколько это будет в моих силах».
«Бред!» — фыркнула Ворошилова. «Ни я, ни мои люди не будут в этом участвовать».
«Ты не поняла». Покачал я головой, и за моей спиной, повинуясь мысленной команде, материализовался летун. Толку в схватке от него нет, но он своим аморфным телом перекрыл проход вниз. «Это не просьба и не предложение, а ультиматум».
«А если мы откажемся?» — с вызовом спросила женщина.
«Тогда я вас убью. Из этой комнаты вы уйдете либо как мои вассалы, либо не уйдете вообще». Ситуация накалилась до предела. Ворошилова сверлила меня взглядом, а ее люди были готовы в любой момент пустить в меня несколько десятков пуль. Таня тем временем сместилась чуть вбок, оказавшись у декоративной колонны, и уже окутала тенью винтовку. В любой момент она могла занять укрытие и атаковать.
«А нам тоже надо! Мы же вроде клялись!» —
уточнил коротышка. «Надо!» — подтвердил я. «Это более сильная клятва. Ведь в этот раз я тоже беру на себя обязательства, так что это будет уже равноценный двухсторонний контракт, имеющий настоящую силу».
«Отлично!» —
ухмыльнулся этот малый и первым подошел ко мне. «Протяни руку». Все прошло быстро. Я коснулся его ладони, сосредоточился, и на миг мы переместились в иное место.
«Контракт заключен!»
В этот раз громыхание основного тела прозвучало даже тут, заставив людей Ворошиловой испуганно втянуть плечи.
«Ух, жуть какая!» — хмыкнул коротышка. «Каждый раз страшно!»
Следом был Золотник. Затем его дочь. Потом еще три человека, что прибыли в Петроград вместе с южанами, и каждый из них после этого вставал за мою спину. Теперь в их преданности я не сомневался. «Кто следующий?»